Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Трухан. В эфире программа «Время гостей». Сегодня у нас очень интересный гость, главный редкий. Я не знаю, прошел уже не один год, наверное, может быть, не одно десятилетие, как мы общались с Геннадием Николаевичем Селезневым. Я напомню нашим слушателям, Геннадий Николаевич Селезнев, дважды спикер Государственной Думы, экс-главный редактор «Комсомольской правды», «Учительской газеты» и самой главной «Правды» страны, «Правда той страны», член ЦК КПСС, исключенный из КПРФ, банкир и конезаводчик. Вот я бы на этом остановился. Геннадий Николаевич, вы что-нибудь добавите к своим титулам?
Одно уточнение. Я не конезаводчик. Я председатель попечительского совета Федерации конного спорта России, а до этого один срок был президентом Федерации конного спорта России. Я никогда не занимался разведением лошадей, хотя я люблю этих животных. Когда-то мне дарили, мне подарены были 3 лошади, но они тут же все были переданы в распоряжение детской юношеской спортивной школы, которая находится в Олимпийском учебном центре «Планерная».
Уточнение принимается. Геннадий Николаевич, скажу, что, в принципе, к вам я, как российскому политику, к видному российскому политику, всегда относился с интересом и симпатией, и для меня было загадкой, почему вдруг исчезли. Но я хочу начать не с этого, а наоборот, с радости, с того, что весной этого года вдруг увидел вас рядом с президентом Дмитрием Медведевым, что-то объясняющим ему о том, как надо провести политическую реформу. Потом прошло еще немножко времени, и другой президент, Владимир Путин, ввел вас в наблюдательный совет общественного телевидения. Вот у меня вопрос, почему вы вернулись? Вас разбудили новые декабристы, которые вышли в декабре на улицы Москвы?
Ну, вы знаете, я никогда и не спал, просто мне часто задают этот вопрос, почему я пропал с экранов телевидения, почему меня перестали приглашать на различные передачи. Ответ прост. Когда я перестал быть председателем Государственной Думы, когда я перестал быть депутатом, был период, когда вершитель наших судеб, судеб политических партий, господин Сурков, захотел, чтобы наша партия Возрождения России тоже влилась в партию жизни, или как она называлась, для того, чтобы сделать партию Миронова, которая сегодня есть.
Будущее справедливой России.
Да, там же был слив из нескольких партий. Туда Родина, туда Пенсионеры, туда Народная партия, аграрная партия, и нас хотели.
Слив — это
туда.
Оговорка такая.
Нет, это не оговорка, это именно был слив, потому что мало кто это делал по доброй воле. Вот сейчас прошло время, появилась возможность, и партия пенсионеров опять как бы оттуда уходит, и они уже зарегистрировались как снова партия пенсионеров. Я знаю, что и другие партии этого пожелали, и пожелали этого мы. Партию Возрождения России закрыли уже 6 лет назад. Закрыл, правда, Верховный суд, тут все было по закону, мы долго вели переписку, нам не признавали итоги нашего съезда партии. Мы целый год вели переписку с Минюстом, с регистрационной палатой, но в конце концов нам было сказано, ну что вы тут со своими письмами, вы будете переделывать устав, вы будете там нам писать новые объяснения, ваша судьба решена, вы не должны быть. Или идите туда, или исчезайте. И получилось так, что Верховный суд нас исключил из реестра, у нас насчитали 47 750 человек вместо 50 тысяч, которые тогда по старому закону должны были быть у партии.
Вы не смогли добрать 3 тысячи?
Да, все мы могли, но просто сколько бы мы ни набрали, нам бы все равно считали меньше. Стали цепляться, что неправильно избирались в тех или иных регионах делегаты на съезд. Ну, как всегда, вот есть такие закавыки, за которые можно зацепиться. Ну и в конце концов, по этой формальной причине нас остановили. Конечно, за эти годы многие люди разбрелись кто куда, почему мы сейчас не торопимся со съездом своей партии. Мы подали заявку, мы будем возрождать именно партию Возрождения России, социал-демократическая партия с очень интересной программой. Мы довольны, что за годы нашего отсутствия на политическом горизонте нашу программу активно использовала Справедливая Россия, а еще активнее использует партия власти Единая Россия.
Но успешно они используют?
Они используют ее, по крайней мере, в своих тезисах, в подходах. По крайней мере, мы первые, кто активно заговорили, мы же были партия 7-й статьи Конституции. Нас иногда еще и называли конституционной партией за то, чтобы Россия строилась как современное социальное государство, используя опыт западноевропейских стран в строительстве именно социального государства. И об этом заговорил Владимир Владимирович Путин, об этом заговорил Дмитрий Анатольевич Медведев.
Это сейчас вот перед этим
выборами? Да, об этом все активно заговорили, вспомнили, что есть 7-я статья Конституции, которую долгие годы никто даже не хотел вспоминать, а тем более публично говорить, что ее надо обязательно реализовать, потому что это ключевая статья в Конституции. Я помню, когда писалась новая Конституция, когда заправлял бал господин Собчак, и я с удивлением узнал, что все-таки 7-ю статью они сохранили в целости и сохранности, хотя там были споры, не рано ли мы такую заявку даем, что государство будет оказывать помощь, как говорится, малым детям, немощным, старикам и так далее, и так далее.
То есть Собчак был против, что ли?
Да, там тогда был большой спор вокруг этой статьи, я не знаю, насколько это так, но говорят, даже по поводу этой статьи проходило голосование Конституционной комиссии, которая тогда разрабатывала новый проект Конституции. Поэтому хорошо, что другие партии это все взяли на вооружение. Ну, а сейчас мы попытаемся все-таки как-то самостоятельно свою линию повести после съезда. Мы рассчитываем где-то в 20-х числах октября провести учредительный съезд. Почему мы не торопимся? Потому что, повторяю, за 6 лет мы подрастеряли свой актив. Сейчас мы смотрим по каждому субъекту федерации, кто у нас остался, кто бы мог взять на себя эту ношу.
Давайте попробуйте убедить наших слушателей, Геннадий Николаевич.
Наши слушатели, может быть, нас послушают. Да, потому что есть сайт «Движение России», общественная организация, лидером которой я являюсь, ей 12 лет. Ее не закрыли, она существует. По сути, на базе движения в свое время рождалась и партия. Мы же опубликовали на этом сайте, так и звучит, но если по Яндексу искать «Общероссийское общественное движение России». Может быть, длинно, но, по крайней мере, выскочит обязательно. И там есть проект нашей программы, проект
уже
нашего
партийный
устава.
Или...
Да, партийный мы вывесили на этом сайте. Вот, поэтому, если говорить об этом, то вот так обстояли дела. Ну, а то, что нигде не появлялся, ну, вы же знаете, как у нас можно появляться. У нас ведь команда есть убрать с экрана, и уберут тебя на долгие годы. Ну, такая, как мне говорили, была негласная команда. Мне сами говорили журналисты Первого и Второго канала о том, что нам было велено Селезнева забыть. А забыть-то значит не приглашать в эфиры. Вот.
Геннадий Николаевич, ну, странно немножко. Вы ведь питерский, да?
Да.
И пришла питерская команда. И вас вдруг убрали. Почему не вписались в эту
мне
команду?
Ну, говорят, что... Спрашивают, почему тебя нет? Я говорю, ну, не я же решаю, где мне быть. Я никогда никого ни о чем не просил. Я никогда, как говорится, не жил за счет какой-то мохнатой руки, которая бы мне помогала по жизни. Я всегда все, как говорится, пробивал своим лбом. Вот. А тут, ну что, я бы, наверное, мог, заканчивая работу просто депутата в 4-й Думе, независимого депутата, прийти, сказать, там броситься в ноги, что я буду верой и правдой служить, дайте мне место. Ну, мне господин Грызлов очень хорошо показал мое место. Как раз Дума 4-го созыва завершала работу. 6 ноября мне исполнилось 60 лет, 7 ноября был рабочий день, я пришел в Думу, надо было какие-то дела, ну а самое главное, что люди приходили поздравлять, и как-то неудобно было прятаться, и вот стук в дверь, значит, из отдела кадров человек, говорит, Геннадий Николаевич, мы по поручению председателя Думы, я думаю, ну, может быть, там какой-то адрес даст, поздравитель,
орден.
Букет цветов принесет, нет, на орден он не может, это не его компетенция, ну вот, короче говоря, он мялся, этот сотрудник, вытаскивает из кармана мне пенсионное удостоверение. День в день я, наверное, был первым пенсионером в России, которому молниеносно выписали все пенсионные бумаги. Я никуда не бегал, я не писал никаких заявлений, я просто торжественно, мне было кадровиком вручено. И я понял, что все, отставка, забудьте обо всем на свете. А он, как-никак, там, политсовет Единой России возглавлял, то есть верхушки во всей этой. Конечно, я никого ни о чем не просил, что определите мою судьбу. Так получилось, что я несколько месяцев вообще не знал, чем заняться. А потом мне правильно сказали, Геннадий Николаевич, ты, может быть, востребован, может быть, неожиданно для тебя покажется коммерческими банками, как председатель совета директоров. Что и произошло.
Геннадий Николаевич, на этом мы прервемся. У нас в гостях в программе «Время гостей» Геннадий Селезнев, бывший спикер Государственной Думы. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сумеет ли ФСИН перекрыть каналы информации из российских тюрем? Об этом спорят правозащитники Валерий Борщев и Владимир Осечкин, а также адвокат Сергей Бровченко.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Андрей Трухан. У нас в гостях Геннадий Селезнев. Я напомню нашим слушателям, что смс-сообщение нам можно посылать на номер 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира, который будет включен во второй половине программы, 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. И мы продолжаем программу. Геннадий Николаевич, все-таки вы, на мой взгляд, не очень ответили, не совсем ответили, почему вы вернулись? Вот вас разбудил народный протест?
Меня возбудило, меня и возбудило, и разбудило, во-первых, сам по себе протест, атмосфера. А во-вторых, меня разбудили мои коллеги и друзья, которые, так скажем, тихо, молча сопротивлялись, что с нами поступили несправедливо, закрыв нашу партию. И тут стал обсуждаться новый закон о политических партиях, и я активно в этот процесс был включен. И когда шли споры, много или мало, 500 человек, я говорю, не о том спорим. Пусть это будет сначала 500 человек, но если у тебя будет постоянно 500 человек, то забудь о партии. Для старта это нормально, провести регистрацию, а дальше уже будет возможность тебе выступать от имени партии, презентовать свою партию, рассказывать о ней. И где 500 человек, там завтра будет 5000, а потом еще больше. Поэтому я, конечно, в этот процесс включился, и я тоже самое участвовал в разработке и в подготовке этого проекта закона. Мы были представители всех партий, как нас почему-то назвали, как же нас назвали?
Не зарегистрирован.
Не-не-не, не системная оппозиция, не системная.
Ну, это прекрасно, значит.
Не системная.
Искренне, не включенные в систему люди.
Кто-то нас, да, вот так охарактеризовал. Много было обсуждений, споров там по порядку регистрации, по тому, на что партии имеют права и так далее. Но в конце концов закон вышел, как он вышел. Цифра 500 сохранилась. Сегодня, насколько я знаю, уже порядка 15 новых партий зарегистрировалось. Там на подходе еще есть партии. Ну, а я говорю, что мы чуть попозже, потому что надо сначала собрать силенки на местах, а потом уже заявлять о себе.
А на какой пост вы претендуете, партии?
Генеральный секретарь? Вы знаете, нет, нет, у нас, ну, что значит генеральный секретарь? У нас раньше в партии была и в движении есть должность лидер партии. Вот, кстати, с нас взяли пример, наверное, «Единой России». Они ввели должность лидера партии. Вот, но мы сейчас вроде бы так договорились, что мы из устава это убираем, будет председатель партии, без всяких этих вот, как говорится, руководств со стороны, как бы ты не в партии, но ты со стороны руководишь партией, будет председатель партии. Для старта, конечно, я, наверное, все это дело возглавлю, хотя я сторонник того, чтобы уже приходили новые молодые силы. Я хотел бы, чтобы это были 40, ну, по крайней мере, 50-летние люди, уже умудренные жизненным опытом, которые бы за собой привели более молодых 20-летних, 30-летних, омолодить значительно партию и дальше посмотреть, кто бы из них мог лидерство возглавить. Потому что говорить о моих амбициях в Государственную Думу нет. Я помогу, конечно же, помогу и всячески.
Можно президентом еще стать. Вы не
ну,
были президентом.
Да, да, я не был, конечно. Но сейчас я заикнусь, что и мог бы стать. Так, глядишь, и еще какая-нибудь наступит санкция.
Но каждый гражданин России имеет право
это
мечтать,
так,
по крайней
это
мере.
Это так, да, мечтать не жалко.
Геннадий Николаевич, но все-таки вот были акции протеста, вы в них участвовали, ходили, смотрели?
Нет, вы знаете, я честно вам скажу, даже когда я состоял в Компартии, я не на все демонстрации ходил. Я, честно говоря, не человек площадей. Мне не очень это нравится всегда. Ну, я ходил, я даже дочку свою маленькую водил на демонстрации, на какие-то, особенно парады. Мне всегда хотелось, чтобы видели дети. Сейчас вот один раз уже внучку сводили на парад, которой 5 лет. Вот. А так вообще я не ходил ни на какие площади. Я всегда понимал, что на площадях мало что решается. А самое главное, когда ты видишь, что туда люди приходят, кто ради чего? Потому что там нет единой организующей силы, там нет одной партии доминирующей, там нет той партии, которая сказала, мы организаторы всего этого сбора, и поэтому, вот, как говорится, все, что мы заявляем, вот мы и будем этого добиваться. Там кто во что горазд. Я слушал, я читал, мне рассказывали, у меня знакомые бывали там. И, в общем, они подтвердили мнение, что приходили самые разные люди, но все шли под лозунгом одним, что всем, как говорится, надоели вот эти вот все попытки властей так или иначе в законе вот проводить выборы по разным схемам. Устали от от схем. Ведь сегодня правильно многие же говорят, что побеждают не люди, побеждают технологии. Технологии во всем. Технологии в общественной жизни. Технологии там при проведении тех же государственных всевозможных тендеров и конкурсов на то, чтобы получить заказ и так далее. Это везде технологии. Ну, может быть, слово технология, оно само по себе прогрессивное, но когда идет речь еще и о политической жизни, что и здесь важны технологии. Вот. Меня от этого коробит. Когда мы знаем, что в результате технологий побеждает какая-то партия, ну, мне это не понять.
Но это все Сурков или надо брать выше?
Ну, вы знаете, Владислав Юрьевич человек очень активный, способный, он умеет эти вещи делать, волевой, знающий, как что делать, как сказать начальнику, что я это сделал. Как его иногда я слышал, называют, что это эффективный менеджер. Вот даже какое определение для работников администрации.
Ну, так Сталина даже назвали в учебнике истории одно.
Да. Но это назвали уже когда? Это назвали уже гораздо позже. Ну вот, но факт то, что, наверное, он, как говорится, не во всем был самостоятельным, но, по крайней мере, он было чем отчитаться.
Геннадий Николаевич, а как вы считаете, вот Владимир Путин зачем пошел на третий, или, если говорить реально, на четвертый срок? Он видит какую-то сверхзадачу для себя, или это причина необходимости сохранить систему тех людей?
Ну, вы знаете, мне кажется, что все-таки это главным образом он это сделал, по крайней мере, мне кажется, был мотив реализовать то, что он обещал. Ведь еще при вступлении в первое президентство, потом во второе президентство, было очень много интересных сделано заявлений, программных заявлений, которые люди поверили. Но с течением времени как-то внимание ослабевало, там решили, тут не решили, здесь там на 10%, там на 15%, все это размывалось. А мне кажется, что он такой человек амбициозный. Если он решил что-то сделать, он всегда будет ставить цель довести это до конца. Ему мало. 4 лет, 8 лет, может быть, и 20 лет.
Не пугайте.
Да.
Не пугайте.
Потому что вот он как раз он умеет двигаться к цели так, вот используя все инструменты, какие в его руках.
Или вы секрет знаете, что Владимир Владимирович решил не отпускать нас пока...
Нет, ну сейчас есть конституционные ограничения, я не думаю. Вы понимаете, это, может быть, внешне кажется, что власть такая сладкая штука. Вот меня спрашивают, а мог бы я там претендовать на председательство в Думе на третий срок? Я бы сказал, нет, я бы просто-напросто умер. У меня бы не хватило сил. Я человек, как говорится, неравнодушный, я за все переживаю, у меня от всего там начинает портиться настроение, ёкать в сердце, еще что-то подниматься давление, когда я вижу, что что-то не сделано, что-то не доделано. Ну и вы представляете, какое надо иметь здоровье, физическую силу, какую надо иметь волю, чтобы вот так вот этой адской работой заниматься, не покладая рук.
Но президенту тяжелее, чем руководителю Госдумы?
Гораздо. Ну, у нас просто... И ведь и думы-то были другие. У нас ведь на каждое заседание, на отдельные законы я шел специально себя настраивать. Я занимался аутотренингом, я себя готовил, я знал, как будет обсуждаться закон, что заявит та или иная фракция и депутатская группа. Их было много, они были очень разные. Они были довольно, так скажем, резкие в своем тоне. Сегодня разве Владимир Вольфович это Владимир Вольфович? Это такой зайчик пушистенький, аккуратненько что-нибудь скажет. А вы вспомните его в его молодые годы, что он мог натворить и наделать. Никогда не знал, кого он схватит за волосы или в кого он плюнет. Это же тяжело было все это дело вести. И потом с меня всегда спрашивали, а почему вы разрешаете? А что я мог сделать? Я сказал, у меня была бы какая-нибудь выдвигающаяся рука, может быть, я бы и щелкнул в лоб. Но я этого сделать не могу, я вообще прикоснуться не могу.
Ну, и неинтеллигентно.
Да, ну и как это? И как это, да? Пускай уж там избиратели решают. А избирателям нравилось. Мне говорят, ну что вы, без Жириновского от скуки бы все умерли. Я говорю, ну, берите билеты в цирк, давайте Дума их оплатит вам. Вот. Но сегодня нет ни цирка, ничего. Раз было заявлено Грызловым, что Дума не место для политических дискуссий, это был приговор Государственной Думе. Хорошо, что Нарышкин сегодня, как говорится, это табу снял.
Он Нарышкин сказал, продолжатель ваш, да?
Ну, по заявлениям, что он сказал, нет, Дума это место для политических дискуссий, так и должно быть. Правильно, это же парламент. Как же говорить, что это не место для дискуссий? Там дискуссий и так немного, потому что партий мало. И они как-то так все хорошо притерлись, что нет таких серьезных тем для разногласий. Как правило, понимают все друг друга.
Геннадий Николаевич, вот в общественном мнении, ну, вернее, не в общественном мнении, а среди многих политологов принято делить наше постсоветское развитие на два периода. Какие-то нехорошие 90-е годы и замечательные нулевые. Ну, мне кажется, вы скорее должны ассоциироваться, вы больше работали на высшем уровне 90-е годы. Вы разделяете эту точку зрения, что тогда были лихие, нехорошие, а сейчас стабильные, хорошие?
Ну, вы знаете, вообще все так быстро меняется. Я как-то тоже в одном комментарии сказал, что сегодня такая жизнь, что как бы год проживаешь, как, ну, может быть, раньше 10 лет. То есть так много всего происходит, столько событий. Конечно, 90-е годы были в полном смысле слова лихие. Конечно, когда избиралась еще Первая Государственная Дума, конечно, никто не думал, что будет вот такой вот действительно такая революция, бескровная революция, когда ничего назад не вернется. Ведь мы, Первая Дума работала 2 года. Мы все считали, что все это временно, что Ельцин это не серьезно, что все это поменяется, что не может быть такого, чтобы все остановить экономику, сказать, что все госпредприятия это плохо, что срочно все надо приватизировать. Верховный Совет принимает закон по приватизации по одной формуле. Господин Чубайс дает Ельцину проект указа, где приватизация идет по другой формуле. Все это вот так вот делалось, как говорится, через колено. Через колено ломали народ, целую страну. Вот сейчас многие уже это даже забыли. А когда действительно тебя от многих вещей просто, как говорится, вызывало шок, поведение властей, что они делали, чего они хотели. Работающее нормально предприятие, все говорили, что это плохо, это неэффективно. Появлялся эффективный собственник, на их взгляд, и предприятие останавливалось, банкротилась, продавалась, перепрофилировалась. Это вообще такие были очень, ну, такие, они были бескровные, но это были, по сути дела, революционные годы. Сколько тогда чего делалось? То, что сейчас это гораздо все происходит спокойнее, но, конечно, ситуация поменялась. Мы помним, что при Ельцине торжествовало указное право. У меня даже книжка вышла «Вся власть закону», когда я не соглашался с президентом. Указное право в истории России было только при Петре, оно развивалось. Но у нас ведь президент Ельцин, он не доверял Верховному Совету. Потом он также говорил, что и Дума ноль, и шпарил указы. Вот. Сейчас этого нет. Сейчас указы только по внутренним вопросам. Больше никаких указов не появляется. То есть это уже, как говорится, хороший такой, ну, хотя бы демократический шаг, что мы, да, законы хорошие или плохие, но действуем по законам.
На этом мы поставим многоточие. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Андрей Трухан. А в гостях у нас сегодня редкий гость, дважды спикер Государственной Думы России, экс-главный редактор «Комсомольской правды», «Учительская газета» и даже самой главной правды страны. Геннадий Николаевич Селезнёв, член ЦК КПСС, исключенный из компартии уже КПРФ, последние годы банкир и даже любитель конного спорта. И еще напомню, был эпизод, о котором мы, наверное, поговорим во второй части программы, была попытка возглавить Московскую область. Сейчас эта тема очень актуальна. Ну, да. И перед тем, как мы уйдем на новости, я напомню, что сегодня 22:07 в эфире «Радио Свобода» пройдет программа «Время и мир». Темы: протест, собор, изменивший историю США, 812 год, сердечное согласие и другие темы. Ведущая Ирина Лагунина.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Хамоническом суде Москвы на процессе по делу участниц фан-группы Pussy Riot объявлен перерыв до среды. Завтра обвиняемые выступят с последним словом. Адвокаты Марии Алехиной, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич сегодня в ходе прения сторон заявили, что настаивают на оправдании своих подзащитных, назвав их дело политическим. Музыкант Андрей Макаревич обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором посетовал на состояние судов и коррупцию в стране. В письме, опубликованном в газете «Московский комсомолец», говорится, что наш суд сегодня либо машина для наказания неугодных, либо аппарат по приему денег от истцов. В Вельском районном суде Архангельской области сегодня прокурор попросил снизить срок заключения бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева с 13 до 11 лет и 3 месяцев. Как сообщает агентство, вместе с тем прокурор выступил против снижения наказания осужденного до фактически отбытого. Заместитель управляющего делами компании «ЮКОС Москва» Алексей Курцин, приговоренный к 10 годам лишения свободы по обвинению в хищении денежных средств, освобожден условно-досрочно. Иран считает Сирию частью оси сопротивления общим врагам в регионе и во всем мире и продолжит оказывать помощь Дамаску. Специалисты считают, что одними из основных причин произошедшей сегодня аварии с космическими аппаратами является нештатная работа систем управления и поломка в двигателе разгонного блока «Бриз-М». Министр обороны Афганистана Абдул Рахим Бардак ушел в отставку после того, как в субботу парламент выразил ему недоверие в связи с серией последних взрывов и нападений, которые не смогли предотвратить афганские силы безопасности.
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Андрей Трухан. У нас в гостях Геннадий Селезнев, дважды спикер Государственной Думы, экс-главный редактор «Комсомольской правды», «Учительская газета» и «Самой главной правды». Я по просьбе Геннадия Николаевича уточняю, что он был членом КПСС в 1991 году, а исключили его из Компартии в 2000 году, уже из КПРФ. И мы продолжим беседу с Геннадием Николаевичем. Напомню, что ждем также звонков от наших слушателей. Пока я не вижу. Телефон прямого эфира, напомню, 8 800 222 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение, СМС-сообщение также можно присылать на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер Москве 660 1046 и электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И наконец, к нам дозвонилась страна, и я предлагаю обратиться к Геннадию Николаевичу, нашему постоянному слушателю, по-моему, человеку левых убеждений, Якову из Москвы, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Геннадий Николаевич.
Добрый вечер.
У меня к вам два вопроса. Вопрос первого личного характера. Скажите, пожалуйста, когда была такая газета «Правда 5», ее закрывали совершенно, неправомерно. Почему вы не помогли газете? Вопрос номер второй. Скажите, пожалуйста, какая из коммунистических партий, из левых, существующих в России, наиболее близка к марксистско-ленинской, теории? Или вообще такая есть, которая просто адекватная эта теория? Если нет, то какая наиболее близка? Спасибо.
Вы помните о том, что после моего ухода из «Правды» были попытки сделать еще одну «Правду». Раскол произошел. «Правду», которую выпускала компания «Правда Интернешнл», вдруг начали оспаривать правильность создания, хотя не все знают о том, что если бы не появилось этих издателей из Греции, «Правды» бы вообще давным-давно не было.
Это коммунисты были?
Это были, да. Они постоянно бывали в Советском Союзе. Меня с ними познакомил Егор Кузьмич Лигачев. Они привозили на выставку свои энциклопедии. У них было эксклюзивное право переиздавать наши энциклопедии в Греции. То есть они хорошо знали страну, и, в общем, нормально, они нас в тот момент нам помогли.
Это были богатые коммунисты греческие.
Да, потом появилась «Правда 5», но это как осколок «Правды». Но вы знаете, ведь весь-то вопрос не в том, что почему не помогли или почему помогли, а дело в том, что а кто будет финансировать. Я помню один очень такой интересный мой разговор с Константином Боровым, когда «Правда» стояла и не выходила, мы с ним где-то встретились.
Что Константин Натанович отказался финансировать «Правду»?
Он наоборот сказал, говорит: «Геннадий Николаевич, говорит, я готов взять «Правду». Я говорю, я не верю в это, что вы готовы взять. Но я сделаю свою «Правду». Я сделаю такую «Правду», что Ленин в гробу перевернется. Я говорю: «Вот на это я никогда не пойду. Это вы уж делайте свое что-нибудь такое, чтобы кто-то куда-то переворачивался. Но к «Правде» тогда не подходите». Вот. Что касается, какие сегодня компартии, я считаю, все-таки, наверное, ближе всего к марксистско-ленинским позициям это партия Виктора Тюлькина, хотя я не знаю, как она сейчас живет, потому что о ней вообще не слышно, РКРП. Виктор Ампилов, не знаю тоже, как у них осталась, не осталась партия. Вы же видите, сегодня о партиях мало чего можно где прочитать. Вот сейчас, если зарегистрируются новые партии, то будет понятно, кто еще живет. Если говорить с точки зрения вот именно марксизма-ленинизма, то, скорее всего, именно они, но никак не КПРФ.
Если позволите, я добавлю, что Виктор Тюлькин, партия его существует, она попыталась зарегистрироваться в рамках партии Сергея Удальцова, Ротфронта, и вот их не зарегистрировали. Что касается Виктора Анпилова, то он, по-моему, 3 февраля пытался, по примеру другой России, проводить акции каждого 3 февраля в защиту 3 статьи Конституции, которая вот говорит об основных социальных и экономических правах. Но вот у Виктора Анпилова как-то не получилось собрать массу, и, по-моему, после 2-3 попыток прекратил это. Ну и попробуем послушать вопрос или размышление от Сергея Борисовича из Москвы. Пожалуйста.
Здравия желаю, земляне. Геннадий Николаевич, несколько вопросов вам, с вашего разрешения. Первый вопрос. Почему, когда в нескольких созывах Госдумы коммунисты составляли больше 90, имели больше 90 голосов, не пользовались замечательной статьей расстрельной Ельцинской конституции, действующей ныне, 55, часть 2? Это первый вопрос. Второй вопрос. Почему вы, как спикер парламента или председатель Верховной Думы, ни разу не высказали свое отношение по поводу статьи 15, часть 4, которая де юре с 12 декабря 1993 года ввела в стране внешнее управление со стороны
Международного валютного фонда? Сергей Борисович, можно я уточню? Вот вы, наверное, там эти статьи изучили, а перед нами нет сейчас Конституции. Могли бы нам пояснять еще, вот помимо вашей оценки, что говорит эта статья?
Приоритет норм международного права над внутрироссийскими законами в части ранее подписанных Ельцином международных договоров.
Понятно, вот так понятно. И 55, часть 2.
Да. 55, часть 2, значит, это речь идет о том, что в Российской Федерации не имеют права приниматься законодательные акты всех уровней законодательными органами, которые нарушают права и свободы граждан и ухудшают их жизнь.
Спасибо.
То есть все законы нужно, кодексы нужно проверять на соответствие статьи 55, часть 2.
Я с вами и согласен, и не согласен. Ну, во-первых, в Государственных Думах коммунисты никогда не были в большинстве. Другой вопрос, что вы правильно поставили. 1/5 часть депутатов, это 90 депутатов, которые могли бы инициировать конституционные поправки. Вы знаете, было несколько попыток воспользоваться этим правом. Ну, и одна из них завершилась почти успешно, если бы не дрогнула фракция «Яблоко». Вы помните историю с импичментом президенту Ельцину. Долго-долго шли к этому, вообще к самой процедуре, для того, чтобы утвердить постановление, сколько было сломано копий. Сопротивление шло со всех сторон. На депутатов оказывалось мощнейшее давление, чтобы вообще этот вопрос в повестку дня даже не попадал. Но удалось его не только включить в повестку дня, но и собрать, по-моему, не хватило нам 15 или 16 голосов, которые не додала фракция «Яблоко», хотя обещала, что все голоса фракции будут отданы за импичмент. Вот тут тогда мы видели, как, в общем-то, волновалась администрация президента, они реально понимали. Мне кажется, работа велась с каждым депутатом для того, чтобы ни в коем случае 301 голос не выскочил на табло по итогам голосования. Что касается приоритета международных договоров соглашений, это же ведь конституционная норма. А Конституцию, как вы помните, принимали на общем референдуме. Ее принимала не Государственная Дума. Это норма международного права. Поэтому здесь, к сожалению, Конституция во многих мне позициях и статьях тоже очень не нравится. Но я не был лично ни членом Конституционного собрания, не работал над Конституцией, не был в рабочей группе, а уже столкнулся с тем, что, как говорится, нам было даровано нашим народом. И мне тоже, как кандидату в депутаты, много приходилось проводить встреч, когда на меня нападали с тем, что вот такую конституцию приняли. Я говорю, давайте будьте все-таки откровеннее и честнее перед собой. Я убежден, что каждый из вас, тех, кто сегодня вот так шумно и выражает эмоции против конституции, голосовал за нее. Кричали на президента Ельцина, что он такой и сякой. Я говорю, я убежден, что большинство из присутствующих здесь голосовали за него на выборах. Ну вот, поэтому некоторых удавалось таким образом успокоить. Так оно и было. Надо быть просто честными перед собой. Ведь когда бы мог Ельцин сбраться, если бы за него не проголосовало там 80% голосов избирателей? Никогда. И там подтасовок не было, будьте уверены. Там не было подтасовок. Там выборы были честными, открытыми, шумными, мощными. И он набрал огромное количество голосов. То, что проверка на то, насколько ухудшает или улучшает материальное благополучие человека, да, часто бывает так, что и споры-то в основном велись вокруг того, что мы не имеем права новыми законами ухудшать материальное положение человека. Но попробуйте, как говорится, поспорить. Когда одни говорят, что вот эта категория из этого получит блага, вот эта категория, как говорится, будет как бы нейтральна, ни того, ни сего, вот эта категория ухудшит, но ведь большинство-то улучшится жизнь, если мы примем такой или иной закон. И вот тут тоже постоянно все это было на весах. Попробуйте оценить, что улучшает тот же, условно говоря, даже трудовой кодекс. Одних он на 100% устраивает, других он вообще не устраивает. То есть вот эти законы, они всегда вызывают много споров. Бесспорно, если бы каждая статья или каждый закон проверялся на то, и была бы точная, был какой-то алгоритм, как проверить, ухудшится материальное положение семьи, улучшится, конечно, это был бы идеальный барометр, по которому можно было бы сверять политическую жизнь.
Вот какие сложные вопросы задают наши слушатели, требующие такого обстоятельного ответа.
Да.
И вот вопрос опять же от Татьяны. Геннадий Николаевич, как вы объясните, когда, будучи спикером Госдумы 14 сентября 1999 года, вы объявили о взрыве дома в Волгодонске, а на самом деле это произошло тремя днями позже?
Это все полная ерунда. Это, опять же, мой постоянный оппонент Владимир Вольфович Жириновский заявил о том, что Селезнев знал заранее о взрыве дома в Волгодонске и никого не предупредил. Эта утка пронеслась по многим средствам массовой информации. Никто этого знать не мог, естественно. Никакой у меня не было сверхзакрытой информации. Вот, поэтому...
И оговорки не было.
Никакой оговорки не было. Тогда, вы помните, было несколько взрывов домов. Вот, и тема Волгодонска, она была, может быть, так вот больше прокомментирована в той ситуации, но это... Вот как бы сегодня сказали, это клевета, если бы это довести до суда и так далее, и так далее, то тут бы я бы требовал уголовной статьи за такие...
Ну, теперь уже есть вот уголовная статья.
Уголовной статьи
вы
нет,
одобряете...
есть штраф.
Нет, ну, кстати, вы одобряете то, что переведено при прежнем президенте?
Как бы... Вы знаете, я вообще сомневался, зачем они это убирали. Убрать тюрьму, да, я согласен. Оставить штрафы, да. У меня
за,
была...
за клевету.
Да, за клевету. У меня была история, была такая газета, может, вы помните, «Мегаполис Экспресс».
Да, с фотографиями такая,
я выиграл судебный спор, и хорошо штрафанули. Я тут же написал заявление, что перечисляю средства, которые мне перечислят, благотворительный детский фонд, но я выиграл суд, я добился от них очень большого штрафа, именно за клевету.
То есть сделали безработными кучу коллег?
Своих. А нет, они от меня не разорились, они, как говорится, неплохо существовали. Может быть, конечно, было много для них штрафных санкций, но так ведь тоже нельзя. Почему это, когда тебя грубо обвиняют, на тебя клевещут, ты должен оставаться вот так... Подставили, ударили по щеке, ты подставил другую. Нет, я все-таки за принципы справедливости. Если ты не прав, получи наказание.
Геннадий Николаевич, нас активно слушает Москва. Пожалуйста, Михаил, вам слово.
Добрый день.
Добрый.
Геннадий Николаевич, у меня такие два коротеньких вопроса. Скажите, пожалуйста, вот когда КПСС во главе с Хрущевым в 61-м году объявила о построении коммунистического общества в 80-м, что это было? Сплошное лицемерие или сплошное невежество? И второе, откуда в КПСС в 60-х, 70-х годах было столько национализма? Что это, влияние войны, влияние Сталина или какие-то местные чисто русские факторы? Спасибо.
Ну, вы знаете, любая партия всегда на какой-то период определяет свою долгосрочную программу, тем более, если это правящая партия. Вы представляете, для людей, которые пережили войну, победителями из войны вышли, вернулись в разоренные, разбомбленные города, когда нужно было все восстанавливать, жилья нет, жизнь в землянках, полуподвалах. И с чем жить дальше? На что смотреть? На что нацеливать своих детей? Я вот этим объясняю, что тогда Хрущевому было объявлено о том, что мы сегодня так успешно будем работать, у нас сегодня таков энтузиазм, таков подъем, что страна победителей начинает выходить из тяжелейших этих вот послевоенных лет, что можно было сказать, что через 20 лет мы построим общество всеобщего благоденствия. Я объясняю только этим. Но и вы знаете, ведь немало людей, которые образованные люди, в такую идею поверили. Эта идея, это утопическая идея, но это идея, на которую должна была работать все государство, вся государственная машина. Вот, поэтому нельзя сказать, что это какой-то был полный бред, но, видите, мы хотели и за 20 лет решить жилищную проблему. Это тоже была идея, это была очень актуальная идея. Сегодня бросается актуальная идея, чтобы нам, как говорится, довести ипотеку до 4-5% для получения жилья. Я вот тоже, работая в банке, так думаю, а как это сделать? Как? Какой банк? Это может только сделать государственный банк. И то, какой банк назвать государственным? Сбер или ВТБ, который может дать такую дешевую ипотеку на много лет, у которого деньги не с рынка, а у которого деньги могут быть и из бюджета. Вот тогда можно такую сделать дешевую ипотеку. Я, например, здесь в данном случае сторонник другой идеи, которую можно было бы реализовать, и здесь бы мы могли очень многие категории граждан обеспечить жильем. Привелась военная ипотека. Вот мы сами, наш вот Мособлбанк, участвует в военной ипотеке. Мы помогаем военнослужащим вместе с Росвоенжильем. Это хорошая программа. Вот этой же путем бы пойти для работников ФСБ, для работников МВД, для работников прокуратуры, для судей.
А для других, для простых граждан?
Нет, нет, я имею в виду те, кто считаются как бы госслужащими, да?
Вот, учителя, а дальше, есть еще.
Учителя, врачи. Да, да, учителя, врачи, все, что связано с госслужбой. Можно было бы по дешевой ипотеке пойти путем поддержки этих ипотечных кредитов за счет смет бюджета, как для военных это делается.
Леонид Николаевич, мы уже
ушли.
Немножко ушли в сторону, я напомню.
А еще-то вопрос был.
Да-да, сейчас я напомню. Да. Только слушателям должен напомнить, что в эфире программа «Время гостей». А у нас в гостях Геннадий Николаевич Селезнёв, бывший спикер Госдумы, который решил теперь, по-моему, замахнуться, боюсь сказать, на какой пост, после небольшого перерыва набравший сил. И, значит, у нас был вопрос, вот я думаю, он сложный второй, да. Почему в КПСС 60-70-е годы было много национализма? Ну, вот я не хотел бы спросить, что
вы имели в виду? Ну, вы знаете, вот я как раз дитя того времени, я как раз в 60-е годы, в 66-м был призван в армию, в 62-м, 63-м я учился в вечерней школе, работал на заводе. Какой национализм?
Мы вообще... Вот я хотел услышать, наоборот, что он имел в виду, какие проявления,
наверное, но не успел. Потому что у нас, я, например, сейчас, я потом уж, когда вот стало все это модно вспоминать, сколько было армян, сколько было азербайджанцев в твоем классе, я стал вспоминать, да, у нас были действительно в школе и дети, и армяне, и азербайджанцы, и евреи, и белорусы, и украинцы, но кто тогда думал о том, какой ты национальности? Я гораздо позже вспомнил, что моя любимая классная руководительница Елена Николаевна Украдыженко, оказывается, была украинкой, преподавала русский язык и литературу. Не волновал нас тогда такой вопрос, совершенно не волновал. Вот сегодня это вопрос сверхактуальный, потому что мы как-то, ну, не знаю, как слон в посудной лавке действуем. С одной стороны, мы говорим, что нам нужны люди, которые приезжали бы и работали у нас, а с другой стороны, мы их ставим в дикое положение. Как можно строитель делать заявку на то, что ему нужно получить 100 рабочих, скажем, Таджикистана или Киргизии, поселять их в бетонный подвал недостроенного дома, еще хуже, запечатывать двери, чтобы там туда никто не мог войти, и при несчастном случае всех их погубить. Вот это издевательство давно пора прекратить. У нас очень много рабочих из стран СНГ, очень много. И здесь надо совершенно четко, деликатно, ясно, не нарушая прав этих людей. Мы же превращаемся в рабовладельческий строй. Что это такое вообще? Гастарбайтеры, рабы. Да мы бы уже в мусоре, нас бы крысы сожрали давно, если бы сегодня таджики не подметали наши дворы и не вывозили мусор. Ни один москвич не идет даже работать на транспорт водителем. Он считает это непрестижно.
Геннадий Николаевич, у нас осталось меньше 10 минут. Попробуем еще нас слушать. Да. Город Богородск. Пожалуйста, Дмитрий Васильевич.
Добрый вечер, уважаемый Андрей и уважаемый Геннадий Николаевич. У меня к вам вопросы следующие. Вы приватизировали свой садовый участок? Первый вопрос. Второй вопрос. Вы приватизировали квартиру, полученную в безвозмездное пользование от Советского Союза, которую вы, безусловно, имели? И, наконец, вот то, что вы говорите о национализме. Здесь же все очевидно, потому что национализм создают власти. Именно они заинтересованы, чтобы отвлекать народ, русский народ, российский народ, другие народы Российской Федерации от тех действительно реальных ситуаций, которые есть. Ну, к примеру, как от размещения военной базы НАТО в Ульяновске. Вы поддерживаете размещение военной базы НАТО в Ульяновске? И, к слову сказать, социал-демократия – это союзник капитализма, капитала. Как бы сказать, такое, и игра в эти самые, якобы, за справедливость. То есть, как вы оцениваете,
да какая
то,
что игра?
Вы ушли от коммунизма к социал-демократии? Это же измена коммунизму.
Да, измена коммунизму, но коммунизма ни одна страна не смогла построить. Даже Китай – коммунистическая страна, и я уважаю очень эту страну. Этого нет просто, нет этого на практике, нет этого в опыте. Это просто есть хорошая идея. Как идея, она может иметь право на жизнь. Но социал-демократии, где построено социальное государство, они существуют. Я помню, как еще работая в «Комсомольской правде», мы приглашали Леонида Ивановича Абалкина, который ездил в Швецию от Академии наук специально смотреть, помните, да, говорили, опыт шведского социализма. Да. Это нормально, это реально построенные в стране были такие отношения людей, и те, кто дает работу, и те, кто работает, там никто никого пальцем не тыкал и не тычет до сих пор, что вот ты работодатель, а я наемный работник. Наемный работник защищен профсоюзами и договором. Что касается приватизации, да, конечно же, я думаю, что как 90% мы приватизировали те полученные квартиры, потому что мы понимали, что эти квартиры тогда уже, как говорится, полностью будут в нашем распоряжении, мы вправе там что-то с ними делать. То же самое с участком. У меня участок земельный в Баковке, это в свое время я еще получал, казенная была дача от издательства «Правда». Я снимал, арендовал этот домик, а потом, когда издательство «Правда» превратили в издательство «Пресса», и все мы, как говорится, арендаторы, были вынуждены или вообще уходить, или выкупать. Я помню, как я бегал по друзьям, тогда мы все были миллионерами, и мне, по-моему, нужно было, чтобы этот домик щитовой, построенный пленными немцами, собрать 21 миллион в течение недели.
Собрали?
Собрал.
Вы очень эффективный менеджер, Геннадий Николаевич. И давайте послушаем еще Константина Петровича «Москвича». Слушаем вас, Константин Петрович. Не да, слышит нас Константин Петрович. Давайте тогда я попробую еще задать какие-то вопросы. Но вот сейчас, прошедшие полгода, у нас обострилось политическое состояние в стране. Я хотел бы вот в оставшиеся несколько минут как бы такое что-то похожее на блиц. Как вы считаете, вот сегодня идет процесс над девушками из Храма Христа Спасителя, пусть и Райт. Как вы считаете, какой... решение суда было бы справедливым, и нужно ли было их судить?
Ну, на мой взгляд, все-таки каждый человек, тем более взрослый человек, ведь девочкам не по 10, не по 11 лет, и те-то уже как-то умеют за свои поступки отвечать, родители учат. Конечно, они заслуживают осуждения. Я не вмешиваюсь в судебную систему, я не участвовал в процессе, я не видел, какие обвинения и что говорили адвокаты. Грубо говоря, я бы, как говорится, обеспечил бы их хорошими штрафами и отпустил на волю. А может быть, дал бы условный срок, чтобы они понимали, если они дальше себя будут вести безответственно, так же попирая какие-то вещи, которые просто делать нельзя, тогда получат полный срок.
Ясно. Ваша позиция ясна. А вот после прихода к власти Владимира Путина был принят целый ряд законов, которые оппозиция считает ожесточающими ситуацию в стране с правами человека, с демократией. Давайте вот закон о митингах. Как вы его оцениваете? Это хорошо, что будут штрафовать и сажать?
Ну, вы знаете... Этот вопрос обсуждался еще и в наших думах, когда еще при правлении Бориса Ельцина, вот, потому что в любом случае даже те законы, которые существовали, они вводили определенные ограничители, рамки, как себя вести на митингах, как подавать заявку, они были или мягче, или строже. Мне кажется, ничего нового эти законы не открыли, они единственное открыли новое, это размеры штрафов. Но, может быть, теперь уже исходит от того, что мы стали все столь богатыми, что нам сегодня 300 тысяч заплатили, 500, ничего не стоит. Вот это, конечно, мера драконовская. Тут бы я был очень поаккуратней, потому что, в конце концов, даже молодые партии, которые появятся, они не способны будут заплатить такой штраф. Ну и что с ними будут делать? По суду закрывать за то, что штраф не уплатили? Поэтому это перебор.
Леонид Николаевич, а как закон, который называют некоммерческие организации иностранными агентами, если они получают деньги из-за рубежа? Вот не будет ли парадоксом, что рядом с президентом Путиным будет заседать Людмила Алексеева или Лев Пономарев, которых назовут по суду иностранными агентами, хотя они...
Вы знаете, меня поначалу тоже эта фраза, она просто даже потешила. Думаю, ну как интересно, будет неправительственная организация называться иностранным агентом. Но это же все только поначалу. Режет слух, неправильное восприятие. А вы вспомните, как недавно мы относились к слову «спекулянт». Это было оскорбление, это была даже в свое время статья Уголовного кодекса, потом статьи не стало, потом любого жулика, любого перепродавца стали называть спекулянтом. Сегодня все спекулянты с гордостью произносят «я спекулянт». И тут будут, поверьте, пройдет 5 лет, и все будут говорить, да я иностранный агент, как это мне греет слух, что мою деятельность какая-то обслуживает там фонд или компания из Англии, Америки или из Китая.
То есть пусть будут
иностранные агенты. Приживется, пусть будет, понятно. Но должна быть отдельная регистрация, правильно.
Геннадий Николаевич, вы как-то пытались стать губернатор Московской области, совсем чуть-чуть проиграли во втором туре Бориса Громова, который вот ушел в отставку. Вам имя Михаила Бекетова говорит что-то?
Вы знаете, только сейчас я его узнал. Когда я баллотировался кандидатом на пост губернатора Московской области, наверное, Михаил уже работал в Химках. А я, кстати, в Химках немало времени провел. Вот, это вообще, я не знаю, когда мы наконец-то научимся жесточайшим образом наказывать тем, кто покушается на журналистов. А тем более, когда какие-то сигналы идут от власти, которая хотела бы, чтобы журналисту заткнули рот, чтобы его там покалечили. Не свела меня судьба с ним познакомиться. Выборы были острыми, и я понимал, что я побеждаю. Но вот даже потом, когда позже выясняли все это дело, ходили по судам. Ведь Борис Селович Громов стал побеждать после 6 вечера на втором туре голосования. Я же очень значительно шел впереди.
В результате, очевидно, хорошего военного маневра.
Да, пошел военный маневр. И больше того, мне сказали, что господин Квашнин, товарищем я его назвал, не могу, в то время начальник генерального штаба совершенно четко дал команду, даже телефонограмму, всем армейцам голосовать только за Громова. И вот строи выстроились, и пошло. Министром тогда был, помните, маршал Серегин, он категорически был против таких указаний, невзирая на то, что он военный человек, большой интеллигент, он говорит, я никогда не заставлял армейцев голосовать за кого-то. Ну вот, видите, нашелся начальник генштаба, который команду эту сделал. Ну что делать?
Геннадий Николаевич, если можно, совсем полминуты, да. Последний вопрос. Вы еще у Владимира Познера не участвовали в программе?
Нет, он меня не приглашал.
Тогда давайте потренируемся перед этим возможным приглашением. Когда вы очень нескоро предстанете перед Господом, что вы ему скажете?
Господи, прости, я часто это говорю.
Спасибо вам большое. Я напомню, что вы слушали программу «Время гостей» на волнах «Радио Свобода». Звучала эта программа. У микрофона работал Андрей Трухан, а у нас в гостях весь этот час был редкий гость на всех радиостанциях и телестудиях России Геннадий Николаевич Селезнев, дважды спикер Государственной Думы, экс-главный редактор «Комсомольской правды», учительской газеты и самой главной правды страны. Геннадий Николаевич прошел интересную партийную судьбу, был членом ЦК КПСС, а потом почти через 10 лет его исключили из Компартии России. Был и, может быть, остается банкиром и просто интересным человеком, надеюсь, опять новым перспективным российским политиком. А через несколько минут в программе «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шарый. Вот тема этой программы. Месяц назад город Крымск сильно пострадал от катастрофического наводнения. Как местные жители оценивают усилия властей по восстановлению разрушенного? Россия потеряла очередные космические спутники. В чем причина неудачного запуска? Программа «Время свободы» итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Мадонна. Тюремное заключение для Пусси Райот будет трагедией.
Комментарии экспертов.
Адвокат Евгений Архипов о возвращении советской судебной практики.
В блогах Свободы.
Журналист Виталий Камышев. Хабаровск, европейский город.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.